Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – обучение местному самоуправлению. В студии «Радио Свобода» старший специалист по социальному развитию Всемирного банка Мария Амелина и менеджер проекта «Местное самоуправление на селе» КАФ «Россия» Любовь Овчинцева. Здравствуйте.
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 Мы в прямом эфире во второй половине часа. Вы можете задать вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете послать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Везде абонент «Радио Свобода». Ну, первый вопрос. Что такое местное самоуправление на селе? И почему ему надо учить? Ну, наверное, Мария Амелина вопрос. Пожалуйста.
Местное самоуправление – это управление собой. То есть в разных странах, в разных местах это определяется по-разному. А в России на селе самоуправление в форме, как понимание управления собой, всегда было, потому что люди должны как-то организовывать свою жизнь. Но до прошлого года в очень малом количестве сел самоуправление существовало как формальная форма управления. То есть у поселений не было своих формальных бюджетов, они не могли планировать свои расходы и свои доходы, у них не было налоговых источников. И после того, как с прошлого года был принят 131-й закон...
Это Государственная Дума приняла 131-й закон?
Да, совершенно. Этот закон вступил в действие, и по этому закону произошли большие драматические изменения, которые мало кто заметил. То есть 10 тысяч поселений, фактически 40% всех поселений России были вновь созданы. В России...
Подождите, одну секундочку. А вот что было раньше? Вот вы говорили, что что-то было, а чего-то не было. Что изменилось, вот если так, простыми словами?
Были сельсоветы, которые получали сметы. То есть они
вот смета, были... то есть и вот на это потратить столько, на это столько, на клуб
да,
столько.
На лампочки библиотеку. Там 20 рублей.
И
на...
больше нельзя.
И больше ничего. У них не было никакого права решать эти вещи.
И менять вот структуру употребления денег.
Нет, они не могли менять статьи, у них не было, они не могли собирать свои налоги, кроме, так сказать, самообложения, то есть если люди сами добровольно что-то такое несли.
Скажите, а кто им эту смету спускал раньше?
Район. Район спускал им смету.
То есть это вот советская плановая система,
совершенно
да?
верно.
А теперь вот им выделяют деньги, допустим, некую сумму X на год, да, и они могут сами в рамках этой суммы распределять, что на лампочки, что на, чтобы дорогу замостить, что там компьютер в школу купить, да?
Да, им даже не выделяют эту сумму X. Они имеют некоторые налоговые источники. Скажем, земельный налог, налог на имущество, процент подоходного налога.
А с кого этот налог взимается? С них же самих?
Этот налог снимается, да, с граждан, которые живут на этой территории. И получая процент этого налога, они также получают некоторые мандаты, то есть они должны выполнять некоторые полномочия. Этот список полномочий, если я не ошибаюсь, кажется, 34 полномочия. Переходный период в этом законе 3 года. Значит, сейчас в разных поселениях есть разное количество полномочий, там от 0 до 30. И в рамках этих полномочий администрация поселений выборная. Я хочу подчеркнуть, выборная, произошли всюду выборы. То есть есть и глава выборный, и депутатский корпус также выбранный. Вот в рамках этих полномочий, выполняя эти мандаты, поселения могут также решать, что делать и с дополнительными средствами, если есть таковые, и на какие приоритеты населения распределять некоторую часть своего бюджета.
Спасибо. Любовь Овчинцева, вопрос. Скажите, пожалуйста, ну тогда получается, что какая-то революционная ситуация, почти как Столыпинская реформа, да, что, ну, то есть, может, ее, которую никто не заметил, и про которую никто не говорит, но в общем движении, когда говорят, что во многих институтах демократизация уменьшается, вот если мы говорим о сельском самоуправлении, то вот этот 131 закон, он, наоборот, увеличивает демократизацию, да, и дает людям возможность, они могут ей не пользоваться, управлять на селе распределением бюджета, правильно?
Ну, вот вы отчасти правы, отчасти нет. Конечно, 131 закон – это действительно революция отчасти, потому что он изменил ситуацию радикально на многих территориях Российской Федерации. И если предыдущая версия закона о местном самоуправлении, она, во-первых, предусматривала множественность схем организации местного самоуправления, здесь была введена единая. С этой точки зрения, возможно, право выбора, вот демократизация, если мы называем, оно уменьшилось. Но, с другой стороны, те территории, где не было у сельсоветов, не было своих бюджетов, они были фактически придатками района, вот они стали самостоятельными. Это действительно для них обозначает совершенно новую ситуацию, когда у них появился бюджет, когда у них появилась налоги, которые должны собираться, и появились полномочия, которые они должны исполнять, и появились права. Ну, первая большая проблема. Здесь есть несколько проблем вокруг этого закона и вообще вокруг ситуации с местным самоуправлением.
Да, и зачем там кого-то учить надо?
Да, зачем кого-то учить? Во-первых, проблема заключается в том, что полномочия не под... до сих пор вот эта налоговая база, она не обеспечивает полностью выполнение этих полномочий. И отсюда вот возникает такая ситуация, когда требуется сельских поселений много, а денег у них для этого не хватает. И вот это то, о чем говорила Мария, что некоторые сельские поселения вынуждены передавать свои полномочия в район. Вот они первый год сейчас поработали, так и поняли, что они, нет, пожалуй, они могут что-то сделать. Вот я встречалась в Пермском крае в рамках нашего проекта с, допустим, Березское сельское поселение, они работали. Сначала испугались. Ага, как мы будем выполнять столько полномочий? Где мы будем собирать эти деньги? Дело в том, что на селе им отдали налоги, земельный налог, налог на имущество физических лиц, часть подоходного налога и налог единый сельхозналог, это эти налоги, которые не везде собираются. В пригородных поселениях они собираются хорошо, и там поселение обеспечено, у них бюджет. А вот в отдаленных сельских поселениях, где сельхозорганизация не работает, она не платит этот налог, где рабочих мест нет. И даже если люди работают, они работают на, допустим, там ведут свое личное подсобное хозяйство. То есть они не платят этот налог. Земля копейки стоит, налог земельный не собирается, у них нет денег. Но тем не менее есть бюджетные трансферты. И вот сейчас, когда первый год сельские поселения поработали в рамках этого закона, они поняли, что, пожалуй, за счет перераспределения, за счет трансфертов они смогут свои полномочия выполнять. Они говорят, нет, на следующий год мы попросим обратно, и мы готовы работать уже в условиях нового закона. Так вот, возникает вопрос, чего мы учим? Дело в том, что, первое, люди, в принципе, не были информированы, они не понимали, что произошло.
Вот вышел этот закон, а люди не поняли. Ну, вышел и вышел, живем
понимаете,
и живем,
о нем
да?
очень много говорилось, но вот говорилось где? В прессе, в центральной. А что, в сельской местности люди выписывают центральную прессу?
Нет.
Абсолютно, абсолютно.
Они телевизор даже... смотрят?
А, да, ну что они там смотрят? Вы Первый канал откройте, там много передач.
Про 131 закон не было?
Да, программы. А сельский час, он во сколько идет?
Во сколько?
Его не могут люди сельские смотреть, потому что они в этот момент либо на дойке, либо еще там где-то. Я эту проблему, я уже сколько раз говорил. С...
А что такое? Во какое время идет сельский час?
Он идет, когда люди заняты хозяйством, его смотрят единицы. Хотя это чудесная совершенно передача. Вот у нас есть крестьянские ведомости, они ведут передачу на телевидении. И она выходит очень рано, и в то время, когда, к сожалению... Полдевятого она идет.
Полдевятого.
Не все в это время имеют возможность смотреть телевизор. Понимаете, люди подтягиваются к сериалам, но они не всем имеют возможность узнать, что происходит.
Вот. То есть первая задача информировать?
Информировать. Вот мы должны были рассказать людям. Должны были рассказать. Вот это была первая идея нашего проекта «Местное самоуправление гражданской части населения». Это рассказать людям, какие права им дал 131 закон. Вторая задача была научить и показать, как этими правами можно воспользоваться. Да, потому что 131 закон предусматривает обязательное проведение бюджетных слушаний и обязательное участие населения в обсуждении при принятии определенных актов нормативно-правовых, которые определяют
жизнь. То есть по закону
жизнь.
Нельзя, чтобы администрация принимала, не посоветовавшись с людьми, да?
Да, но здесь есть такая как бы уловка, хитрость. То есть люди, администрация может провести это формально. С одной стороны, в силу своей, ну, может быть, некомпетентности, а с другой стороны, может быть, немножко от лукавства. То есть, ну, вот, провели формально, и ладно, сами все решения приняли.
Ну, конечно,
приняли.
Сами по ним деньги распределили, как нам угодно.
А здесь все-таки мы попытались предложить людям механизм, который позволил им неформально вовлечь людей в процесс принятия решений по бюджету, в процесс выявления приоритетов развития и в процесс поиска решений вот этих проблем, которые для людей первостепенной важности. И подготовить для этого специалистов, так называемых сельских муниципальных консультантов, которые могли бы помочь. и работать. Потому что, вот представьте, новый глава сельского поселения, на него свалилось огромное количество работы. Он порой может быть там административно работает.
Который избранный.
Новый избранный. Вот представьте, поселение заново создано. Ведь что сделалось тут?
Юридически заново создано.
Да, заново границы, административные территории нарезаны заново. Вот возьмем Пермский край, допустим. Да? Это территория очень большой площади и очень маленькой плотности населения. И там произошло полный перекрой сельских территорий. Вот эти поселения, они все в новых границах. Главы поселений избраны заново, многие. Вот он приступил к работе, назначен, он избран, все, есть документ
людьми
официальный.
Людьми этого округа, да?
Да, люди, там процесс выборов у них прошел. Их выбрали, выбрали депутатов сельских. Вот, допустим, там от 100 человек один депутат. Значит, вот представьте себе, поселение 100, там живет, допустим, 100, 1100 человек. Да? Значит, у них 11 депутатов, глава есть. Вот они должны решать вопросы. Возникает вопрос, как? Они впервые с этим столкнулись. Знаете, депутат на селе, вот это же такая, это не то, что депутат Госдумы, это совершенно номинально.
У него нет, с мигалкой он не ездит.
О, да, да, представьте, с мигалочкой он не ездит.
Сейчас, секундочку, у нас на волнах Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования, мы продолжаем обсуждать обучение местному самоуправлению после 30-секундного анонса.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте эту программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – обучение местному самоуправлению на селе. В студии Радио Свобода старший специалист по социальному развитию Всемирного банка Мария Амелина и менеджер проекта «Местное самоуправление на селе» КАФ «Россия» Любовь Овчинцева. Мы еще, кстати, спросим, что такое КАФ «Россия». У микрофона Александр Костинский. Вопрос Мария Амелина. Скажите, пожалуйста, ну кого на селе учить? Вы кого конкретно учили? Все население сел выбранных или кого?
Вы знаете, вот всех, кого хочет, кто хочет учиться, всех и учить. Действительно, все население сел. То есть наши специалисты – это Институт экономики города, Урбанный институт, Институт урбанистики, наверное, по-русски будет, в Вашингтоне, готовили этих консультантов к проведению целой серии семинаров, в которых участвовали как и представители власти, так и население. То есть население учили к тому, чтобы выделять приоритеты для своей социальной жизни.
То есть консультант откуда брался этот человек конкретно?
Консультант. Консультант – это местный житель.
То есть это местный житель села. Это не из Америки, из Института урбанистики
вот
приехал,
совсем
да?
Нет. Это местный человек. Это мог быть местный сельский человек или из ближайшего района. То есть это учителя, библиотекари, молодые ребята-студенты. Это образованные, энергичные люди, местные, которых обучали техникам включения населения в процессе бюджетирования, их обучали финансовым вопросам и обучали бюджетному процессу, и они модерировали этот процесс в деревне. Mm-hmm. То есть они приходили на сходы и помогали людям выстраивать свои приоритеты так, чтобы интересы разных групп учитывались, чтобы люди реалистично оценивали свои возможности, то есть там не Эйфелеву башню, а вот дорогу и настолько, насколько денег может хватить, просчитывали источники, так сказать, этих вещей. И их роль состояла в том, чтобы с выбранными поселениями прожить первый бюджетный цикл. Они им помогали оценить свои приоритеты, а также помогали достичь первые три приоритета.
То есть вот если конкретно, то, допустим, одна группа людей говорила, что нам надо освещение в селе, а другая говорила, что нам надо дорогу построить, да?
Да.
Как совместить, чтобы они не передрались там, переругались, да?
Совершенно верно. То есть они поверх просчитывали,
сколько
это стоит, где эти деньги можно взять, есть ли какие-то региональные программы, есть ли какие-то местные средства. средства, есть ли какие-то бизнесы, которые можно привлечь, есть ли налоговые источники.
И... То есть они что, фандрайзингом, ну то есть нахождением денег занимались для этих людей?
Ну опять-таки, поскольку у них есть налоговые источники, какие-то деньги есть.
Есть.
Но они также помогали мобилизовать прочие ресурсы. Например, во всех трех областях нашего проекта, это Пермь, Пенза и Адыгея, Адыгейская республика, Пермский край, во всех этих трех регионах создались муниципальные фонды. Эти муниципальные фонды распределяли гранты по заявкам, и наши консультанты также помогали деревням, учителям, населению писать гранты на те вещи, которые для них были важны. Например, вот в одном поселении в Пензенской области школа написала грант на кукольный театр. Они выиграли этот грант, они получили небольшие деньги, но я не помню, где-то $1000, на что они могли помочь организовать...
Кукол купить там,
кукол,
да?
Купить, вот что нужно, чтобы сделать кукольный театр. Вот, и, то есть в этом смысле...
Деревенский
кукольный театр. То есть это те вещи, которые... И это не, мы не приходили с меню и говорили, вам вода, вам дорога.
Да.
Мы приходили и говорили, вот вы решите, что вам надо, и мы сделаем все возможное, создадим инфраструктуру на селе... И заодно создадим инфраструктуру из консультантов более высоких, компетентных, которые помогут вам достичь ваших приоритетов.
То есть, по идее, программы обучения – это обучение конкретных консультантов, которые помогут людям пользоваться теми инструментами, которыми дал закон.
Да, то есть и дал закон, и дали другие законы. В проекте еще есть другой, так сказать, персонаж – это правовой консультант. Правовой консультант.
Это в одной и той же деревне.
В одной и той же деревне. Правовой консультант, во-первых, его задача в том, чтобы создать подзаконные акты, необходимые для того, чтобы закон заработал.
Внутри села?
Внутри села, внутри поселения. Или, скажем, дополнительные документы, которые помогали бы привлекать, скажем, внешнюю помощь. То есть, закон
то есть его обучают юридическому применению закона.
Да, то есть это, правовой консультант – это дипломированный юрист. То есть и им руководит уже не Институт экономики города, а Центр правовой поддержки местного самоуправления. То есть это образованные юристы в Москве помогают сельским юристам создать нужные документы для того, чтобы закон заработал. А также они вели пробоно работу на селе с населением по частным вопросам публичного свойства. Например, кадастра, вопросы пенсионных фондов. То есть они бесплатно консультировали сельское население, которое часто находится вне правового поля и такую консультацию получить не может. То есть это те консультации, которые граждане должны получать и которых население часто лишены. И вот поскольку идея была создать гражданское работающее правовое информационное поле, вот эта пара, муниципальный консультант и правовой консультант, работали в тех поселениях, которые участвовали в проекте.
Да, хорошо. Mm-hmm. Вопрос Любови Общинцевой. Скажите, пожалуйста, а как вообще относились к вам? Ну вот вы люди, откуда-то приехавшие... за которыми стоят там всемирные какие-то страшные организации, население понятное. Как вас встретили? Как вообще там глава администрации, вот эти люди на селе, они вас не боялись, не думали, что вы какие-то засланные казачки там и так далее? От мирового империализма.
Давайте я на ваш вопрос отвечу и немножко конкретизирую, чтобы наши слушатели лучше поняли вообще, о чем идет речь. Вот у нас три пилотных территории. Пермский край, Пензенская область, Республика Адыгея. В каждой пилотной территории выбраны пилотные районы, в которых случайным образом выбраны пилотные муниципалитеты. Всего у нас 22 пилотных сельских поселения. И вот в этом каждом сельском поселении для них были подготовлены, обучены специальные...
40 человек, значит, получается. Ну, одного юриста, одного...
Нет, на один на район. То есть у нас получилось 10 муниципальных консультантов по социальным вопросам и 8 юристов.
А, поменьше, да.
Да, поменьше немножко. И каждый вот на один район они в нескольких поселениях из района могли работать.
То есть
работать.
Они ездят там,
да? Да, они ездили. И еще обучение проводилось специально для так называемых рабочих групп. То есть из числа, вот как сказала Мария, учили всех, кто хотел. Из числа сельских жителей были сформированы по их желанию рабочие группы, которые могли...
И люди сами шли?
Шли. Вы не представляете, во-первых, участие. Вот как нас встречали. Конечно, понимаете, когда вот реализуются такие международные проекты, то всегда, с одной стороны, бывает недоверие сильное, во-вторых, бывает, знаете, завышенные ожидания. Ну, пришли, значит, сейчас денег тут начнут вообще
раздавать
на халяву.
Давайте компьютеры и уходите.
Да, конечно.
То есть... Вы дали компьютер?
Компьютер-то мы дали, но
потом нас не выгнали.
Да, но не это главное. На самом деле, вот наш проект сейчас завершается. решаться. И я вижу, что предложенный механизм вовлечения населения и предложенный...
такой... А какой механизм вовлечения? Вот эти консультационные конкретно?
Серия семинаров. Была разработана вот этот Urban Institute в Вашингтоне. Он разработал методику по, скажем, по вовлечению населения конкретного сельского поселения в процесс бюджетного участия. Я вам хочу сказать, что на самом деле вот нельзя считать, что Россия такая вот уникальная страна. Вот эти бюджетные слушания, участие населения, оно во всем мире. В подобной работе участвуют люди там и в Бразилии, и в Юго-Восточной Азии. То есть село есть везде. Есть везде. И везде есть проблемы дефицита информации на селе. И,
дефицит образования, в общем, у среднего человека. И недоверие к власти, да?
Да, да. И особенно вот специфика сельского человека, она во всем мире достаточно одинаковая. И вот эта вот методика, которая позволила людям, во-первых, осознать свои проблемы. Ведь когда мы имеем дело с образованием взрослых людей, то мы их не можем просто напичкать информацией, как это делают с маленькими. Да, вот.
Да и маленьких-то просто не надо пичкать информацией.
Да, наверное, не надо. А с взрослыми этого особенно не надо. Люди должны осознать. Вот надо заставить работать их головой. И вот эта методика, серия семинаров, определенные интерактивные формы.
Интерактивные, то есть они что-то уже про какие-то игры играют, там модельные, да?
Вот это позволило людей включиться в процесс, позволило. И мы увидели, что это действительно заработало. Вот, допустим, в Республике Адыгея берем село Красная Улька. Консультант Александр...
Красный кто?
Красная Улька.
Улька?
Да, это название местной речки.
1700 человек, да.
Да. Вот местный консультант Александр Николаевна Вязняк, она была выбрана на конкурсной основе, как все остальные консультанты. Прошла по конкурсу в наш проект и стала работать с консультантом. Ее обучили, прошла серию семинаров.
А конкурс был у вас, да?
А как же, мы из местных жителей на конкурсной основе выбирали этих консультантов. Вот отобрали их по конкурсу, пригласили и начали учить. Вот учили специалисты московские, американские и прочие, все их поучили как следует, и те пошли работать в поля на родину свою. И вот они начали работать с населением. И сначала некоторые сельские администрации, их, конечно, встретили с недоверием. Ну что тут, пришли нас учить, мы сами все лучше знаем, да? Такое было в Хатукае, вот Мария не даст соврать. Вы помните, как вас там встретили сначала?
Да, такой джигит, да.
Это Хатукае, это еще одно село в Адыгее. Там такой уверенный, серьезный человек, бизнесмен, он глава сельского поселения. Какие мы там консультанты? Вот пришли тут тетки какие-то, непонятно. А с другой стороны, когда он понял, что...
Даже дядьки не очень впечатляли, надо сказать.
Да, дядьки не очень впечатляли. А с другой стороны, когда он понял, что то, что предлагается, действительно помогает ему. То есть он... Улучшается взаимодействие между новой, вновь избранной властью и людьми. Улучшается понимание проблем. Происходит, вот, скажем так, вербализация этих проблем.
То есть обучение взрослых вот таким вещам, оно действенно.
Действенно.
И даже за такое короткое время людям можно многое объяснить, потому что это касается, как я понимаю, жизненно важного для них.
Абсолютно. Они сами выбирают приоритеты.
Они же не обсуждают абстрактные вещи, они обсуждают свои дороги и свою воду, которую они обсуждали давно. И сейчас
пытаетесь им дать инструменты этого обсуждения.
И сейчас это обсуждение конкретно, потому что есть конкретные деньги, которые они обсуждают. Скажем, в некоторых поселениях созданы специально рабочие группы молодежи. Так сказать, молодежь защищает свои интересы. В некоторых местах рабочие группы более пожилых людей. И в чем еще эта помощь, так сказать? Это в том, что эти консультанты помогают власти, с одной стороны, лучше работать с населением и легитимизировать их приоритет. Они потом могут идти к депутатам со всеми этими вещами. А также ставят их в более равные условия с вышестоящей властью.
Да, спасибо большое.
Это очень важно.
Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, Виктор Резунков обсудит с руководителем Росохранкультуры по Северо-Западному федеральному округу Виталием Калининым, что и кто угрожает дворцам и памятникам Петербурга, какие ценности пытаются вывести из России контрабандисты, можно ли строить в центре Петербурга небоскреб. А мы продолжим обсуждать обучение местному самоуправлению на селе после краткой сводки новостей. Оставайтесь с нами на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России приняла в третьем чтении закон о переезде Конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург. Согласно проекту, в Москве останется лишь представительство аппарата Конституционного суда. Сегодня же депутаты одобрили в окончательном чтении проект президентского закона о государственном регулировании игорного бизнеса. Одному из руководителей российской самолетостроительной корпорации МиГ Сергею Цивилеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По данным газеты «Коммерсант», речь идет о попытке продажи в Польшу партии контрафактных запчастей к истребителям. В Охотском море потерпело крушение рыболовное судно под флагом Камбоджи. Все члены экипажа, 19 российских моряков, спасены. Причины крушения выясняются. В Еврейской автономной области спасатели обнаружили тела 4 геологов, попавших под завал в рудничном карьере. Катастрофа произошла во вторник на Кимкано-Сутарском месторождении. В Владивостоке суд санкционировал арест 2 подростков, подозреваемых в избиении рабочих строителей из Северной Кореи. Мера пресечения еще 3 задержанным будет определена позднее. В Багдаде при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 11 человек. 30 получили ранения. Смертник привел в действие взрывное устройство на полицейском контрольно-пропускном пункте. В секторе Газа уже через несколько часов после объявления второго перемирия произошли новые столкновения между сторонниками Фатх и Хамаса. Ракетному обстрелу подвергся пост сил безопасности Фатх, убиты 2 человека. Международное сообщество резко осудило смертный приговор, вынесенный в Ливии 5 болгарским медсестрам и врачу-палестинцу по обвинению в намеренном заражении вирусом иммунодефицита сотен детей в местной больнице. В Киргизии депутаты парламента собрались сегодня на экстренное заседание в связи с отставкой правительства. Парламент Санкт-Петербурга утвердил кандидатуру Валентина Матвиенко на пост губернатора города на новый 5-летний срок.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать обучение местному самоуправлению на селе. В студии Радио Свобода. Старший специалист по социальному развитию Всемирного банка Мария Амелина и менеджер проекта «Местное самоуправление на селе» КАФ «Россия» Любовь Овчинцева. Жители России, в том числе москвичи, могут сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Вы также можете отправлять сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, везде абонент Радио Свобода. Вот на пейджер пришли вот такие сообщения, прямо касающиеся нашей темы. Должны ли депутаты муниципального образования на селе утверждать бюджет на всеобщем собрании граждан? С уважением, Юрий Григорьевич. Ну, пожалуйста, Любовь Овчинцева.
Ну, депутаты должны утверждать бюджет в соответствии с установленным законом порядке. А вот на всеобщем собрании граждан они должны этот бюджет обсудить. И вот это и называется бюджетные слушания. То есть проект бюджета выносится на собрание граждан. И там должен, граждане должны готовиться к этому, я бы хотела подчеркнуть. Это вот должно быть неформальное собрание, а люди заранее должны быть проинформированы, какие есть источники дохода, какие есть проблемы, сколько ожидается собрать средств примерно. Вот должен быть составлен реестр расходных обязательств и за счет чего обеспечивается выполнение этих расходных обязательств. Люди должны иметь об этом представление. И вот это обсуждается, а потом утверждается бюджет в соответствии с установленным законным порядком.
Такая процедура. Понятно. А каков механизм предотвращения разворота местных бюджетов, спрашивает Иван. Пожалуйста, это Мария.
Да, ну, чтобы не воровали, во всем мире это, в общем, проблема нетривиальная.
Во всем мире воруют потихоньку, да?
Воруют, где больше, где меньше. Но вот для того, чтобы не воровали, опять-таки, во всем мире, сейчас приняты разные программы прозрачности. И в деревнях это, в общем, работает очень легко и хорошо, потому что населения мало. И вот в наших проектах и бюджеты, например, вывешиваются. То есть все деньги, какие есть, известны. Бюджет вывешивается в сельсоветы, на дверях. Бюджеты школы вывешиваются на дверях школы. То есть люди знают, какие деньги есть. Если обсуждение проходит неформально, все источники проговариваются многожды. Потом население не только решает, на что тратить, потом оно, как на футболе, следит, на что же эти деньги потрачены.
То есть, что? Ну, проследили, не на то потратили. Что население делает?
Ну, тогда это уже люди. Воля населения. То есть они могут этих людей не переизбрать, они могут, так сказать, подавать в суд, они могут делать многие вещи, если действительно есть предмет. Но главное, это действительно прозрачность, и всем известно, какие
на деревне прозрачность-то высокая, потому что все друг друга видят, и даже прозрачно то, чего, по идее, не должно быть прозрачно.
Конечно, конечно, но бюджеты не были прозрачны, потому что это считалось, так сказать, серьезное профессиональное дело. Вот это было как таинство, которое, в общем, не обязательно было участвовать. А сейчас бюджет демистифицирован, то есть если обсуждаются эти вещи, действительно, если населения, да, каких-то там технических вещей, можно не понимать. Но что деньги пришли, на что они ушли, может понять каждый. И имеет право понять каждый.
И вы учите понимать это?
Мы учим понимать, и мы учим публиковать. То есть все, что есть, все опубликовано, все видно. И в такой ситуации украсть очень сложно. Вот мне говорили, что у нас в Адыгейской республике, в наших проектах, я вот не знаю, так ли это нет, но мы говорили, что была прокурорская проверка. И я счастлива сообщить, что в наших именно территориях, они выбраны случайно, были одни из немногих, очень немногих территорий, чуть ли не единственные, где никаких нарушений найдено не было. Хотя мы никого специально к прокурорской проверке не готовили. Просто все видно.
Понятно. Из Москвы Евгений дозвонился. Пожалуйста, Евгений.
Здравствуйте.
Наушники оденьте, пожалуйста.
Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что из себя сейчас представляет сельская жизнь в Пермском крае и в Пензенской области? Есть ли фермеры? Есть ли акционерные общества? Сколько народу вообще в деревнях в этих? Второй вопрос. Расскажите более конкретно, как прошло несколько ваших собраний? Что сумели сделать ваши активисты? С какими они мнениями встретились? Удалось ли им переубедить местную власть? В общем, подробно расскажите о жизни. И последний вопрос. Налог ваша организация платит какое-нибудь государству?
Так, ну давайте, вы знаете, ну это немножко не про обучение, поэтому давайте мы кратко на это ответим. Ну, легко. Ваша организация платит налог?
Всемирный банк, платит ли налог в России Всемирный банк, я не знаю, но я точно знаю, что раньше наши проекты, вот консультанты наших проектов были освобождены от налогов, а сейчас не освобождены. Так что я не специалист, но, по-моему, во всяком случае, на какую-то часть налогов, безусловно, платят.
Не, ну, естественно, не может крупная организация не работать незаконно. А я еще один коротенький вопрос, который у меня возник. А вот как люди передвигаются? Вы им машины оплачиваете или как? Вот, ну, в действительности, если у вас сельское место, это в городе можно, сел на троллейбус и объехал там школы, в которые, или там муниципальное образование, да? Ну, в конце концов, можно заплатить за проездной билет. А в деревнях-то, если тем более часто муниципальное образование, это не одно село, по которому можно пройтись, а 10 сел, и каждое может быть на 10 километров друг от друга.
Мы им оплачиваем проезд, как они могут доехать. То есть, если у кого-то есть машина, или у знакомых есть машина, они платят за бензин и за, так сказать, шофера. Если они едут на попутки, то есть у них в бюджете и у них выделено деньги, которые им даются именно на проезд.
На проезд даются. Да. Ну, вот давайте ответим на вопрос нашего слушателя такие. Что вот он у нас спросил, как там люди живут-то? Ну, я думаю, про это можно еще два часа говорить. Но,
да, ну, конечно, коротко. Пензенская область и Пермский край. Конечно, очень разные ситуации в сельской местности. Пригородные поселения, они живут совсем неплохо. И люди там имеют возможность работать в городах, и есть доходные источники у бюджета.
Около Перми там, да?
Около Пензы, допустим. У нас есть пригородные поселения, это Пензенский район, Пензенской области, там есть пригородные поселения, и там, конечно, ситуация совсем неплохая. А вот отдаленные, допустим, Никольский район той же Пензенской области, или Наровчатский район Пензенской области, или вот в Пермском крае у нас попался Аханский, Осинский и Березовский район. Это достаточно далеко, это больше...
Вы же их случайным образом выбирали, случайным это не лучших, образом. Не подготовленных, да. А вот просто статистически, да. Случайно.
Да, ситуация серьезная. Вот, допустим, у нас в Андреевское сельское поселение, там сохранилось, там есть хороший руководитель сельхозорганизации. Сельхозорганизация работает, она в устойчивом положении, обеспечивает людей работой, зарплата пусть небольшая у людей, но все-таки они ее получают. Какой они выход нашли, чтобы расширить свою занятость? Помимо личного подсобного хозяйства традиционного, там очень развился институт патронатных семей. Они берут...
Детишек.
Да, детишек из районного детского дома. Вы знаете, патронатные семьи – это неприемные семьи. Там берутся детишки с тяжелыми анамнезами. И родители специально готовят, как вот, воспитывать таких деток. Но надо сказать, что в условиях семьи детки эти достаточно быстро догоняют своих сверстников, вот, нормальных детей из нормальных семей. И показывают удивительные результаты. Очень талантливые дети. И вот там Мария, может быть, потом поподробнее расскажет. Мы проводили конкурсы для детей, в частности, по созданию гербов сельских поселений.
Да-да-да. Да, вот это
показывали прекрасные,
да.
Совершенно результаты, очень хорошо участвовали в этом.
Вот эти вот дети из этих вот семей,
из патронатных семей, да.
То есть это не усыновление, а как бы ребенка берут в семью.
Да, специальный институт патроната, который позволяет сократить численность детей, которые находятся в детских домах, и предоставить людям работу в сельской местности, потому что это оплачиваемая работа. Оплачиваем как вот воспитатели, они получают эти деньги и на содержание детей, и получают заработную. заработную плату как воспитатель. Да. Это очень хорошо, потому что дети вырастают в нормальной семейной обстановке, они возвращаются потом на село и могут там, ну, создают семьи, становятся работниками сельхозорганизации. То есть они возвращаются фактически в общество, реабилитация семьи происходит. А вот в соседнем сельском поселении, Беляевском, там ситуация посложнее. Там сельхозорганизация фактически разрушена, и, конечно, у людей очень мало таких легальных источников дохода. Да, в Перми наездишься, там транспорт не так, там больше 100 километров, и там автобус. Ну, знаете, как сельские поселения иногда...
Гравиевая дорога.
Да, гравиевая дорога. Но, тем не менее, все равно люди, как он сказать, они же все равно продолжают жить. И вот сам факт, что наш проект позволил сконцентрировать внимание на проблемах. Допустим, какие проблемы? Ведь все крутится вокруг проблем инфраструктуры. Освещение уличное, дороги.
Телефон.
Телефон, благоустройство местных парков, создание детских площадок. Вот проблемы были озвучены, внимание администрации на них было сконцентрировано. И вот я помню, как глава Беляевского сельского поселения сказала, что проект ей очень помог, потому что она увидела, во-первых, на чем она должна сконцентрировать свое внимание, как вновь избранная глава. Раньше у нее не было такого опыта руководить сельским поселением. А во-вторых, сельские депутаты, они поняли, зачем их выбрали вообще. Они поняли, чем они должны заниматься.
И они их выбрали, но вообще-то никакого вот со стороны государства не было обучения, да? То есть вы фактически не было?
Нельзя сказать, что не было. Были региональные программы
по
подготовке муниципальных служащих, но не депутатов. Понимаете?
И не было сопровождения. То есть вы их обучили и отправили. А им нужна помощь, то есть по ходу дела у них возникают вопросы.
Им некому обратиться. Им,
вот консультативной помощи нет.
Института консультат не было.
Нет. И они, бедные, не знают, куда обратиться. И это, в общем, очень серьезно.
Это Мария Мельна. Мария, скажите, пожалуйста, вот по поводу этих гербов. Что это был за конкурс такой?
Ой, сейчас с удовольствием расскажу про гербы. Если можно, еще вот дополнительно по вопросу, действительно, как живут на селе. То есть есть, вот как Любовь говорила, есть субъективные обстоятельства, есть объективные. Объективные обстоятельства, это действительно есть, колхоза нет. Действительно, перестройка после советского сельского хозяйства тяжела. Но есть также субъективные обстоятельства. И я вот за ход этого проекта сама пробовала понять, чем отличаются вот, в кавычках, хорошие села от... не очень хороших. Это не только там, где больше денег и где меньше денег. В хороших селах человек – это очень важная единица. То есть вот гуманизация самоуправления – очень важная задача. Там есть сельские праздники, там пенсионеров поздравляют с золотой свадьбой, с серебряной свадьбой. Если мальчик уходит в армию, его фотографируют. Сейчас, например, ЗАГС – эта функция приведена на район. Они все равно устраивают свадьбы у себя. То есть, если глава поселения и само поселение открыто и друг к другу, и к инновациям, например, патронат – это инновация, они ввели это без нас, но они действительно нашли способ продлить жизнь своего села таким образом. Они открыты и к нашим, так сказать, инновациям, они с удовольствием включаются в процессы, они посылают своих детей на наши конкурсы, и вот этим хорошие села еще отличаются от плохих. То есть не только экономические.
А плохие, они как бы вялые такие, да?
Они ведут себя как такая вот советские функционеры. То есть вот есть какая-то масса, и этой массе народа надо оказать услугу, вот они ее оказывают. Весь смысл сельской жизни немножко пропадает. То есть люди там живут от обстоятельств. А вот в лучших селах они живут там вполне сознательно и очень радуются. Они сознательно радуются, что они живут на селе, потому что, в общем, они в этом селе важные люди. Вот если ребенок принесет в музей местный там свою поделку, это экспонат. Это экспонат потому, что его сделал этот ребенок. Вот наш Ваня сделал игрушку. То есть, и конечно, после этого жить в городе, да еще не очень хорошо жить в городе, очень сложно.
Тут такой конкретный вопрос у Галины. Где можно прочесть в интернете про вашу образовательную программу?
Ну, на сайте Всемирного банка есть программа.
А русский сайт, да?
Вот русский сайт есть в КАФе.
А, да, вот, кстати, я прошу прощения.
А что такое КАФа? Скажите,
да, давайте я вам расскажу. КАФ, платим только мимо налоги, был вопрос.
Да, да.
КАФ – это филиал британского
благотворительного... Это CAF, да?
Да, CAF. Филиал британского благотворительного фонда Charity Aid Foundation. Вот CAF. Это некоммерческая организация, которая существует в России уже больше 10 лет. Она платит все налоги в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрирована в соответствии с последними новеллами в законодательстве, перерегистрирована, зарегистрирована, в общем, абсолютно соблюдает все законы и славится своей прозрачностью и тем, что как она работает, хорошо видно. Именно поэтому банк нам всемирно и доверил осуществление этого проекта, потому что он уверен, что деньги не будут разворованы.
Уверен.
Вот. Это первое. Второе, я прошу прощения, был вопрос о том, Галина, что спрашивала?
В интернете, где можно прочесть про эту программу?
Да, есть такой сайт CAFRUSSIA, C-A-F R-U-S-S-E-A
CAFRUSSIA.ru.
Да, его можно посмотреть, этот сайт, и там есть информация о нашем проекте. Там есть вот программы, можно открыть этот сайт. В уголке есть окошечко программы CAF, и там есть местное самоуправление.
Ну, тут еще посмотреть. Один вопрос, можно на него легко ответить. Как стать независимым участником ваших курсов по самоуправлению? Сообщите телефон и адрес. Лариса, Подмосковье.
Независимых курсов. Ну, вообще у нас программа проводилась только для участников, да, участников проекта. Но по завершении ее мы будем распространять информацию, и можно, конечно, с ней будет ознакомиться, я думаю, даже...
Ну, на сайте, мы также ведем переговоры и с правительством Пермского края, и Адыгейской республики, и с правительством федеральным о том, чтобы реплицировать эту программу, и чтобы размножить ее и проводить во многих регионах России, потому что действительно вот опыт кажется интересным, и мы до конца нашу оценку не привели, но неформально кажется успешной.
Владимир, Московская область, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот частично уже как бы ответили на мой вопрос, который я хотел вам задать по поводу сайта и по поводу распространения вот этого опыта обучения. А вот другой вопрос. Подразумевается ли у вас такая же подобная программа по обучению людей, которые занимаются малым бизнесом, то есть небольшим предпринимательством? Почему я это спрашиваю? Потому что во многих странах Европы на рынке труда, когда меняется ситуация, предлагаются курсы для переобучения людей, как бы они ищут свою нишу, где они могут себя реализовывать как малые бизнесмены, малые предприниматели. Но для этого их надо обучить хотя бы составлять бизнес-план и правильно взаимодействовать с банковскими структурами, чтобы получить кредитование под эти программы, под свои вот так. Какого плана? Вы подразумеваете такое обучение?
Кто ответит?
Ну, я могу сказать, что в банке есть такие программы. В России их...
Мария
Мельна, да. Во Всемирном банке такие программы очень приветствуются в разных странах. В России их сейчас мало. Но, опять-таки, в рамках этого проекта, вот я сейчас буду встречаться с господином Борисовой, главой «Опоры России», и будем пробовать обсуждать, действительно, как вести обучение бизнесу и бизнесу на селе, потому что, действительно, этот приоритет выявился. Наши консультанты, поскольку они люди энергичные, пробуют, так сказать, неформально этому обучать, мы пробуем им помогать. Но в целом, конечно, такие программы очень нужны. Вот слушатель очень прав, и их действительно мало, это тоже факт. Я знаю, что также Всемирный банк сейчас готовит проект про микрокредитование, там будет большое обучение.
Микрокредитование, да?
Да, там будет большой обучающий компонент.
Да, ну, я вот вопрос меня немножко смутил, потому что, мне кажется, создалось неправильное впечатление, может быть, или мы плохо рассказываем о том, что делать. Значит, наш проект, он учит не бизнесменов, он учит местному самоуправлению и поддерживает развитие гражданского общества вот, на селе. Поддерживает развитие.
Чтобы люди умели как-то соорганизоваться.
Да, взаимодействовать между собой, разговаривать между собой, разговаривать с властью, разговаривать с властью местной, властью вышестоящего уровня. А вот программой поддержки малого бизнеса на селе занимаются программы так называемого сельского развития. Это совсем другие программы. Вот КАФ таких программ не ведет, но есть консультационные организации, которые поддерживают такие программы. Я знаю, был большой проект в Ленинградской области, но это вот просто выходит за пределы нашей
программы,
темы.
Да. Да. Вот знаете, Александр из Москвы дозвонился. Пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
У меня два вопроса, прошу позволить задать оба. Во-первых, я хочу спросить, не считаете ли вы, что для того, чтобы все эти программы были успешны, те группы населения, с которыми не считается правящая бюрократия на местах, должны иметь право выделиться в самостоятельную административную единицу? Посмотрите, к примеру, на жителей Бутова, как их давили. А если бы они имели возможность заявить, мы вашу Москву не знаем и знать не хотим, мы будем самостоятельной деревней в Московской области, тогда разговор был бы другой. Это во-первых. И второй вопрос. Как можно говорить о какой-то демократии и самоуправлении в Адыгее, когда там установлена самая настоящая этнократия? 70% русских и 23% адыгейцев имеют равное представительство в парламенте, в правительстве адыгейцев больше, глава республики может быть только адыгеец. Получается, что адыгейцы как минимум втрое равноправнее русских. Глава республики
может быть... Спасибо. Ну что, Мария, кто ответит?
Ну, давайте, может быть, я про Адыгею скажу пару слов.
И я про Адыгею. Про Буту мне сказать мало есть что.
Нет, ну, про Буту тут что можно сказать? Что вообще я не считаю, что нужно выделяться в отдельные. Как бы административную единицу.
Ведь именно 131 закон их выделил в отдельную административную единицу.
Причем очень мелко. Любое поселение или группа поселений, где живет более 1000 человек, не просто может, а должно образовать формальное самоуправление. Так что по этому закону дробление произошло.
То есть в этом смысле произошла демократизация?
Да, именно демократизация произошла.
Любовь Овчинцева.
И потом, что значит выделиться в отдельное поселение? Ну, выделились они в отдельное поселение. Какие у них источники доходов? Как они будут вообще свои административные функции исполнять? Да, тут, знаете, такой вопрос. Во-первых, процедуры выделения в отдельное поселение, они законами предписаны. Там есть референдумы, это все обсуждается. Я помню, еще и при старом законе такие были проблемы. Вот, но это выделение, вот это, как вам сказать, автаркия такая или заявление себя, оно не решает этих проблем. Проблема тут в ресурсах. А что же касается Адыгеи, то вот, возможно, из Москвы, там национальный вопрос кажется там очень острым, а вот мы только, можно сказать, вчера оттуда вернулись, там люди вообще очень спокойно и дружно живут. Вообще, это одна из самых мирных республик на Северном Кавказе, я бы сказала. И там,
Адыгея.
Да, да, там очень такая спокойная совершенно атмосфера. Там, а что касается наших сельских поселений, то они... Ну, как
там русские есть?
Ну, а как же, 70%, он правильно сказал.
Станица у нас, и станица, да. И аулы.
Но там есть и станицы, и аулы. Они решают, вот в адыгских аулах, они решают в соответствии со своими традиционными механизмами свои местные вопросы. Вот у них есть законодательные механизмы, а есть еще традиционные. Там есть огромные диаспоры. Они помогают, адыги зарубежные и местные, которые выбились в город, они помогают своим сельским жителям. И там работают такие механизмы. А вот Красная Улька наша, это казачье село, и там тоже прекрасно сработало сельское самоуправление именно благодаря тому, что люди воспользовались возможностью 131 закона. Пошли на бюджетные слушания районные и выбили все деньги на ремонт детского садика. А раньше им такое в голову не пришло. А тут они вот добились своего. То есть проблемы сформулировали и отстояли, чтобы на них бюджетные деньги, бюджет следующего года, были выделены.
Александр Иосифович из Москвы, пожалуйста.
Ну, алло, здравствуйте. А слышно меня?
Да, прекрасно.
Добрый день. Я не знаю, в тему или я попал, потому что я включил недавно. Просто я знаю, что вот про КАФ я слышал уже давно. Я, знаете, хотел что, какой вопрос спросить. Вот у меня есть хорошие подготовленные материалы, вот, может быть, это не в тему, по воспитанию детей вот с малого возраста, 2-3 лет, как бы, чтобы они не употребляли в дальнейшем наркотики. Вот с 2 лет и до окончания школы. Она у меня переведена с английского, плюс свои собственные материалы. И она уже как бы готова к печати. Просто нет средств. Могут ли они как-то, чтобы, ну, я не знаю, как-то помочь эти средства добыть или что-то, потому что уж проблема такая актуальная. Это один вопрос. А второй вопрос, поскольку я сам как бы частный предприниматель и издаю книги, но я и по поводу изучения английского языка, можно ли еще, потому что мы уже десяток пособий издали, а вот просто средств не хватает, а пособия уже есть готовые. Вот могут ли они как-то помочь, проконсультировать, как можно взять, если это возможно, либо какие-то гранты, либо кредиты?
Да, Александр, знаю, спасибо, как-то... это как бы отдельная тема, да, я не знаю, может быть, вы зайдите на сайт kafrussia.ru, и там, наверное, есть все условия, да, как у них гранты, да, получать и как взаимодействовать.
Есть еще хорошая организация «Нет алкоголизма и наркомании», может быть, с ними еще связаться.
Нет алкоголизма. Да, это немножко... Я еще хотел спросить. А скажите, пожалуйста, вот очень часто говорят о влиянии крепостного права на российское население. Вот как до сих пор это чувствуется, влияние? Вы как-то можете, вот по вашим исследованиям... Мария Мельна, пожалуйста.
Вы знаете, да, это очень интересный вопрос. Ну, во-первых, вот приезжаешь в деревню, все говорят, ой, менталитет. То есть вот на самом деле люди очень подвижны, и они готовы к диалогу, потому что действительно в их жизни...
На селе.
На селе, да. Потому что...
Не такие они консерваторы, да?
Они, в общем, во многом гораздо больше готовы к изменениям, чем в других местах, когда они видят, во-первых, какой-то результат. Это такая редкость, что они готовы с большим энтузиазмом, так сказать, дальше участвовать в диалоге. А кроме того, они, в общем, никогда просто... мало имели возможность участвовать в своей жизни. Но по нашим исследованиям, то есть историки действительно посидели в архивах, в тех местах, где мы работали, и, скажем, в Пензенской области они посмотрели, каков был процент крепостного населения, каков был процент государев-крестьян, то есть царских земель, каков был процент церковных земель на территориях проекта. Как вы знаете, в государевых землях был оброк и не было телесных наказаний. То есть, в общем, с людьми обращались иначе.
Оброк, то есть они отдавали какую-то часть?
Это фактически налог. Это не, так сказать, полурабский труд сколько угодно, а это налог.
А на помещичьих землях...
Это барщина.
Барщина был, да, понятно. То есть да. Эти люди жили лучше и более свободно.
Более свободно, лучше, более свободно, и были какие-то изначальные формы самоуправления даже. И вы знаете, то есть вот экономисты всегда говорят глубокомысленно, что история важный фактор, но никто никогда это не просчитывал. Мы попробовали это посчитать, и действительно видно, в тех местах, где больше крепостного населения было, в тех местах участия в коллективных действиях меньше, доверия правительству меньше до сих пор. И это статистически значимые результаты. То же самое в тех местах, где есть традиции самоуправления, где лучше проходила Столыпинская реформа, где больше тратили на образование и здравоохранение, там наблюдаются примерно такие же результаты. То есть, да, история важна, но история не приговор. То есть люди, наоборот, те, так сказать, руководители, которые руководят сейчас, должны очень понимать, что от того, что они делают, зависит во многом, как дальше пойдет путь развития российского села.
То есть можно сказать первое, что все-таки какие-то исторические вещи до сих пор, ну там через 100-150 лет прослеживаются. А
да.
Второе, люди на селе готовы учиться и готовы меняться.
Во многих селах люди очень готовы учиться. То есть, вы знаете, эти люди никогда не видели интернета.
И что?
Даже многие не умели печатать на компьютере. Сейчас многие главы, во-первых, пишут нам, пишут своим консультантам, пишут друг другу. Вот мы сейчас получили CD, диск от наших, от госпожи Болотовой из деревни Андреевка. То есть люди этим, не только это у них есть и стоит, а они этим реально пользуются, и это очень важно.
А для зачем им интернет? Информацию смотреть или просто общаться, или как?
Ну, во-первых, информацию, а кроме того, общаться, потому что изолированность – это главное, один из главных факторов застоя села. Потому что в российской деревне люди, на самом деле, очень образованные. В мире мало сел, где живут люди с таким высоким образованием. Фактически у всех среднее образование, много людей с высшим образованием. То есть они способны на гораздо большее, чем то,
дают
что они сейчас
делают.
Да, да. И, конечно, это расширяет доступ. Вот наш проект направлен на то, чтобы расширить доступ.
К информации.
Доступ к информации, доступ к образованию, доступ к специалистам, экспертам. Это их ставит в равные условия в современном мире с другими гражданами России.
Пожалуйста, Любовь Овчинцева, у нас осталась минутка-полторы. Про эту программу еще. Ну, вот это очень такая оптимистичная нота, что оказывается, если дать инфраструктуру, да, что вот есть такое мнение, что вот на селе это какие-то ужасные люди такие, консервативные, они все время голосуют за коммунистов, там, это оплот там реакции. Все не так?
Село имеет свою специфику. Конечно, человек... Ну, я хочу сказать, что люди должны иметь право выбора, жить на селе или жить в городе. И я считаю, если у нас в стране 27% сельского населения, и если люди там остаются, ведь не только по вынужденным обстоятельствам, люди хотят там жить, потому что ритм жизни в городе и ситуация, она не всем нравится, и не для всех подходит. Я считаю, что вот такие программы, они создают нормальные условия для жизни на селе. Люди могут жить там, где они хотят, и в соответствии с принципами демократии, по-человечески жить.
Спасибо. 20 секунд.
Просто как завершающий пример того, что на селе живут очень талантливые люди. Поскольку у этих сел не было своих знаков, наши специалисты помогли, наши художники поехали в деревню и работали с сельскими
гербы.
Детьми. И эти дети нарисовали гербы для своих сел. И они нарисовали блестящие, талантливые, инновационные гербы. То есть... Посмотрев на эти гербы, понятно, что дети, что это село будет жить. И на нашем сайте есть видео, где дети объясняют, почему именно это есть герб их деревни.
Спасибо большое. Я благодарю за участие в нашей программе старшего специалиста по социальному развитию Всемирного банка Марию Амелину и менеджера проекта «Местное самоуправление на селе» КАФ «Россия» Любовь Овчинцеву. Координатор программы Марина Стауны. За режиссерским пультом была Елена Колупаева. Передачу подготовил и вел Александр Костинский. Сразу после новостей в 14:00 вы услышите программу «Американский час». Ее ведет Александр Генис. Вот некоторые темы: «В поисках Бога», «Психологическая теория религии», фильм Эмилио Эстевеза о Роберте Кеннеди, биография.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13740.